Всем привет! С вами опять подкаст «Виноваты звезды». Мы вернулись на второй сезон. Мы по-прежнему Даша, Яна и Юлия. Мы по-прежнему обсуждаем поп-культуру с немножко-немножко астрологией. Давайте начнем. Прошло уже много-много месяцев. Мы даже боимся считать. Давайте обсудим, что произошло за это время.
Давай скажем, что последний наш выпуск в первом сезоне вышел 25 декабря. И именно тогда же, 25 декабря, на Netflix вышел сериал «Бриджертоны». Да, я себя считаю самопровозглашенным амбассадором этого сериала, поэтому я считаю, что мы должны его тоже обсудить. Я уверена, что вы смотрели, вы же смотрели?
Да, конечно, с удовольствием.
Да, и пересматривали, и заучивали наизусть, и вообще.
Я думаю, что на самом деле практически все наши слушатели наверняка, если даже не смотрели, то, по крайней мере, читали или где-то видели что-нибудь про этот сериал, он... Всех реально потряс, вот, потому что...
Ну да, невозможно было этого обойти стороной, да.
Давайте просто расскажем слушателям на всякий случай, да, вдруг они... Вдруг что-то пошло не так, и они реально не знают, что это за сериал. В общем, это сериал, который для Netflix сделала Шонда Раймс в рамках своего многомиллионного контракта со стриминг-сервисом. Этот сериал по книжкам Джулии Куин. Джулия Куин — это автор любовных романов. Это те самые романы в мягких обложках, над которыми обычно принято смеяться. Да-да, это там, где обычно такой мужчина...
С мужчиной в рубахе такой, да.
Да, в рубахе, расстёгнутый просто до пупа. Женщина...
Развивающиеся волосы.
Да, женщина в корсете.
В красном платье. Знаешь,
с таким названием там серии «Пират моей страсти».
Да.
Что-нибудь в таком духе. Ну, в общем,
нефритовые жезлы, да. И все такое.
Какие же нефритовые жезлы?
Что? У них там... Это самый важный момент во всех этих романах.
Нефритовый жезл?
Я даже не понимаю, что это значит.
Я не хочу понимать, что это значит.
Что, серьезно? Это... Я забыла слово. Это не метафора, это эвфемизм.
Вы уж поняли, что это?
Не знаю, для чего.
Окей, Даша, отложим нефритовые жезлы.
У нас подкаст 18+.
Так, давайте отложим такие нефритовые жезлы и немножко дорасскажем, давайте. Значит, это серия книг про огромную, просто какую-то гигантскую семью Бриджертонов, где есть мама, она вдова, значит, отец, соответственно, умер, как вы поняли, и у них есть 8 детей, 4 сыновей, 4 дочерей, и каждая книжка в серии посвящена одному из детей. Собственно, первая книжка посвящена Дафне, старшей из дочерей, значит, и про ее такой вот романище, я бы сказала, с герцогом Гастингсом. Саймон его зовут. Саймон Бассет, он же герцог Гастингс. Значит, сами книжки, конечно, они были написаны там 20 лет назад. Понятно, что там никакого дайверса. Это, кстати, эпоха регентства, это начало 19 века. Вот. Но в чем вообще фишка, да? Когда Шонда Раймс решила превратить это все в сериал, собственно, она кстати, не шоураннер, она просто там продюсер. Там все другие люди все это шоуранят. В общем, да, хорошенечко так плеснули diversity. Собственно, почему этот сериал так всех взбодрил? Потому что часть знати, да, вы понимаете, да, что это там аристократия, все такое, Лондон, часть знати, и в том числе королева Шарлотта, оказались темнокожими. И, конечно, это просто было потрясение очень большое для многих людей в интернете. Они, видимо, узнали о существовании темнокожих людей и как-то...
С таким смириться невозможно.
Невозможно, да-да-да. И как-то, знаете, я бы сказала, что... Ну, в принципе, уже миллион раз, наверное, все уже высказались на тему того, вот это вот... российской всей этой подоплёки, да, но вот эта вот борьба... То есть, знаете, как, в чем был прикол, да, что это была такая борьба, все, кто возмущался, они говорили, что мы за... историческую правдоподобность, mm-hmm. понимаете? Вот мы
достоверность.
Вот, достоверность,
да,
понимаете?
Да,
то есть
да.
Люди, которые смотрят сериал, снятый по любовным романам, не имеющие никакого отношения к действительности, они за историческую правдоподобность. То есть при этом люди, которые смотрят, например, там, фильм «Две королевы», мой любимый просто пример, да, который про Марию Стюарт и Елизавету Первую, где происходит встреча...
Которые
просто...
никогда не встречались.
Да, которые никогда не встречались. Тут как бы все ок, все нормально, тут можно, тут не немножко фантазии никому не повредит.
По крайней мере, они белые.
Да-да-да, слушайте, по крайней мере, они белые, уже хорошо.
Ну, да.
Еще тоже как бы классный контрпример, это вот эта история с Ридли Скоттом, который пытался пытается, все пытается снять байопик про Наполеона, вот, и вы, наверное, знаете, что он кастинговал, значит, на роль Наполеона Хоакина Феникса, потому что кто еще может сыграть Наполеона, кроме Хоакина Феникса? У вас нет других даже вариантов никаких, потому что, как мы знаем, французов-то уже и нет.
Абсолютно,
вообще
да.
Нигде. Где их достать, этих французов? Вот, и на роль Жозефины он берет вроде как Джоди Комер, который вообще-то так лет на... Ну, почти практически на 20, младше Хоакина Феникса. А вообще-то так, на секундочку, Жозефина была немножко даже постарше, чем Наполеон, собственно говоря. Когда он на ней женился, его мать и сестры были как-то дико недовольны и даже говорили, мол, зачем с такой старухой ты связался? Хотя она была там всего на пару лет старше.
Потому что, боже упаси, в главной роли, чтобы была женщина средних лет.
Ну, это мы, как мы знаем, женщин после 35 не существует вообще. Это миф. Просто такой современный, да, что женщина после 35. Ну, в общем, короче, чтобы вы поняли, да, то есть, вот интересно, что были комментарии к этой новости, да, про этот кастинг, что люди там говорили, ну, подумаешь там, вот как и так получилось, но это же кино, оно же может быть немножко с фантазией, то есть вы поняли, да, байопик про Наполеона, ну, который да. Как бы жил, ну, не так уж давно, чтобы мы там ничего о нем не знали, мы довольно много знаем его биографии, ну, более да. того, он сам, по-моему, ее не по-моему, а что он точно написал свои мемуары, вот, значит, это тут немножко можно фантазии добавить, чего-нибудь такого эдакого. Но, когда ты экранизируешь любовные романы, абсолютно придуманные, тут должна быть историческая правдоподобность.
Тут все должно быть просто...
Просто вот блёд, это...
Да. Но, между прочим, этот же сериал нам потом подкинул вторую тоже драму с главным актером в главной роли, который в итоге отказался играть во втором сезоне, да?
Да, именно так.
Хотим это обсуждать или нет?
Мы вообще, конечно, не хотим. Вообще не хотим его обсуждать после того, как он ушел из сериала. Но у меня тут есть небольшая ремарка. На самом деле это уже какой-то легкий тренд, потому что помимо того, что Регги Жан Пейдж выбыл, да, из Бриджертонов, есть еще сериал Сэндингтон, который примерно про ту же эпоху. И, в общем, этот сериал, он вышел еще пару лет назад, и... Там фишка в чем, что значит, он закончился первый сезон, вроде как никто его не стал продлевать, но вот как только вышли Бриджертоны, и, видимо, вот этот вот интерес к этому регентству так воспрял в людях, этот сериал внезапно продлили аж на 2 сезона. То есть, понимаете, да, там уже 2 года прошло, люди там уже вообще уже, мне кажется, с ним попрощались. И главную мужскую роль в этом фильме, в этом сериале играл Тео Джеймс, и он сказал, что он в этот сериал не вернется. То есть, представляете, люди там тоже были в восторге от его персонажа.
Благодарный какой.
Да, то есть, видите, это прям такой тренд. То есть, он уже как такой сказал, мол, ну, 1 сезон, там, вот мне, мол, достаточно этого всего.
И... Не очень-то и хотелось.
Не очень-то и хотелось, да. И там, конечно, фанаты просто негодуют, они говорят, мол, неблагодарный, и требуют, чтобы его, чтобы провели рекаст, да, то есть люди как-то не хотят прощаться с персонажем, они готовы даже какого-то нового актера видеть в этой роли. В общем, вот такая тема. Ну, а вот... Регги Жан, конечно, просто, мне кажется, взял вообще все, что мог. То есть он, то есть правда, вот если кого-то этот сериал Бриджертоны и сделал звездой, так это как раз его, и он все из этого просто выжил, что мог, и пошел дальше. Как-то, короче, это как-то вот не очень это все хорошо, я не знаю.
Поэтому там такая драма и была, потому что очень многие не соглашаются, типа, вот, ну и что, что он не захотел продолжать на 2-й сезон? Его право.
Нет, безусловно, это его право, конечно, как бы, если ему там комфортно, тем более он рассказывает, что якобы он сразу же договорился, что там это будет все только 1 сезон, ну, просто, как будто вот он реально вот какую-то как дойную корову, знаете, вот выдоил все, что мог, и вот, то есть, знаете, как бы тут никто его не просит, играть в каждой там серии, да, 2-го сезона. Вообще второй сезон должен быть про другого героя, Энтони, ну, да. Старшего брата, там вообще уже другая история. Но неужели нельзя было хотя бы там на 1 какую-нибудь серийку? Mm-hmm. Просто чтобы мы хоть знали, чтобы он там где-то есть, да? Там, да, ну пускай да. Там это будет какая-то вот такая вот...
Ну
там,
да.
Мимо проскакал на коне герцог Гастингс, ну, например. Ну, можно да, так было да. организовать.
Без рубахи, да.
Случайно проскакал по воде на коне без рубахи герцог Гастингс. Ну, например, почему бы не сделать так?
Коротенькая 30-минутная сцена.
Ну, правда, потому что...
Ну, я считаю, что, конечно, каждый раз, когда актеры уходят из каких-то сериалов, их можно понять в том плане, что мы многом знаем актеров, которые, пробыв сериалом от начала до конца, потом реально построили карьеру. Как бы, какими талантами бы они ни были, это всегда актеры, которые там все 6 сезонов условно в сериале снимаются, они потом исчезают.
Юля, можно я тебе, скажу интересную штуку? Ты знаешь, даже актеры, которые уходят чуть раньше из сериалов, как правило, не строят никакой карьеры. Я вспоминаю Нину Добрев, которая бросила «Дневники вампира», типа там за сезон до конца, чтобы делать огромную актерскую карьеру. В итоге она снималась в куче какой-то ерунды, на каких-то там третьестепенных ролях. И сейчас, я не знаю, чем она сейчас вообще промышляет, что там у нее, какой-нибудь, наверное, бренд вина, чем там обычно сейчас актеры в Калифорнии занимаются. Ну, правда, потому что никакой карьеры в итоге у нее не... Это карма называется, ясно? Когда ты бросаешь шоу, где ты в главной роли, жди от судьбы бумеранг.
Ну, не знаю, Дэн Стивенс вот ушел из Даунтон Эбби, и у него все, в принципе, нормально, мне кажется.
Что у него нормально? Что он играет Киркорова в фильме про Евровидение?
Это шикарная роль, это шикарный фильм, Яна, ты что?
Слушай, играть Киркорова — это великий почет. Это,
ну, тоже это... верно, согласна. Нет,
об этом люди мечтают.
Ну, это правда, да.
Это просто самая выдающаяся роль за последние, наверное, лет 10, да, которые я видела, да, на экранах, да, телевизора.
Да, да, Даша, я
просто
согласна.
Просто какое-то... Я даже не могу это описать словами. Это просто...
Это надо видеть.
Вершина актерского мастерства.
Абсолютно.
А для Киркорова это жизнь. Так, давайте уже не будем томить. Перейдем к главному, наверное, сериалу весны, да, я думаю. Можем его назвать главным сериалом весны?
Определенно.
По крайней мере, для Netflix'а точно,
пожалуй,
да.
Пожалуй, да.
И это сериал...
«Тень и кость». Потрясающий сериал по потрясающим книгам, безумно популярным. Очень многие фанаты, включая меня, миллион лет ждали экранизации, когда год назад, прямо перед локдауном, был объявлен каст, было объявлено, что все снято и идет в монтаж, и выйдет через год. И все сошли с ума, включая меня. И вот, наконец, этот сериал вышел, и он справедливо взорвал интернет, и Netflix, и вообще всех. И как вы думаете, в чем секрет его такой бешеной популярности, которой я лично безумно рада?
Что-то про Россию, матушку!
Россия!
Я себе это так объясняю, потому что я поэтому и начала смотреть, потому что я ничего не знала, ни про книги, ничего. То есть я знала, что сериал выходит, но я как-то особо не вдавалась в подробности. А потом вот, да, когда уже вроде, да, трейлер вышел, все такое, я начала все это гуглить и смотреть. И когда я поняла, что это все про Россию, на основе царской России, что они там, в принципе, ходят в советской униформе практически.
Ну, не в советской.
Ну, это выглядит реально как униформа советской армии. Все эти шапки, все дела. То есть прям смотришь любой фильм на 9 мая, а потом смотришь «Тень и кость», и никакой разницы нет.
Но там же при этом получается Ли Бардуго, которая написала эти книжки, она же была вдохновлена каким периодом российской истории? 18 веком?
Примерно это, да, да.
Ну, имперская Россия.
Ну, имперская, понятно, да.
То есть мне нравится тот факт, что там всякие, там русские слова, там эта вся магическая сила называется Гриша, что вообще меня каждый раз, я каждый раз смеюсь.
Давайте вообще скажем, что там речь идет о стране, которая называется Равка. То есть уже даже одно только это как бы намекает нам, что речь-то пойдет практически о России-матушке. Вообще, у меня есть теория, что Россия, она вообще может так тихонечко... Не знаю, не то, что можно, она уже входит в моду. Потому что, смотрите, у нас есть сериал «Великая», который, ну, он так про Екатерину Вторую, да, там, все, где все кричат «Хуза!», что бы это ни значило. Потом...
«Хуза!» — это же типа «Ура!»
Это понятно, но в России, Даша, никто не кричал никогда «хуза». В России люди говорят «хз, Даша», а «хуза» никто не говорит. Вот, поэтому...
Я давно не была в Москве.
Вот, потом, смотрите, нас ждет скоро еще один фильм из вселенной Кингсмена, где событие будет развиваться, я так понимаю, в начале 20 века, да, судя по всему, потому что там, по-моему, Первая мировая война в трейлере, и там будет Распутин. И вообще, у меня есть теория, что если вот верить трейлеру, что это просто экранизация, это же кто снял? Мэтью Вон, да? Мэтью Вон, муж Клауди Шифер. Что это просто он экранизировал песню Распутин группы Бонни М, потому что там есть так много в трейлере всего, что надо как бы намекать навязчиво, начиная от Moscow Chicks, там, до каких-то других моментов, поэтому... Не знаю, мне кажется, что есть, в общем, у России какой-то потенциал немножко поп-культуризироваться, вот. Поэтому посмотрим, конечно, что будет дальше. Мне кажется, Юля мне говорила про какую-то такую теорию, что царь-панк вообще, вот, кстати говоря, да, «Тени кости» называется жанр царь-панк, так уж, это как стим-панк, только...
Это мы его так называем.
С царями. Нет, Даша, Ли Бардуго его называет царь-панк, поэтому ты уж там на себя не бери, правда, то, что называется. Да, ношу. Вот.
Ну, и ладно.
Мне кажется, Юля говорила, да, что есть какая-то теория, что царь-панк может даже немножко потеснить викторианство в сериалах.
Нет, это не я говорила.
Чья-то была эта теория, где же я ее могла видеть и читать? Очень странно. В общем, вот так. Ну что, якобы оно такое богатое, вот это вот все, что если бы такие голливудские продюсеры из этого взялись, то...
Ну, шутки про Россию в сторону. Мне кажется, как бы я вообще заметила, что очень многие люди говорили, что в «Тени и кости» им даже больше нравится не линия Алины, Мэлла и Дарклинга, которые из Равки, а вот этих воронов, которые из Кеттердама, которые из, как бы, из аналога Голландии.
Амстердам, как будто бы.
Мне вообще есть теория, что популярность этого сериала связана очень сильно с тем, что это как бы вот эта европейская культура, что это что-то другое, что это такое очень что-то далекое от Америки. Мне кажется, после всех событий президентства Трампа и вообще всего, что было в Америке за последние годы, сами американцы настолько сильно устали от самих себя и от своей страны, что им просто хочется какого-то эскапизма в какие-то другие земли, другие культуры, другие вайбы. Поэтому и Бриджертон такой популярный, и «Тени кость», которые совершенно ничем на Америку не похожи.
Плюс, мне кажется, это что-то такое немножко жанр фэнтези, и обычно фэнтези всегда это средние века, такое medieval culture, английский такой вайб, ну, то есть все обычно то, что мы видим в фэнтези, драконы, рыцари, все такое. То есть когда мы видим фэнтези в немножко других декорациях, что бы это ни было, там, Россия, либо что-то еще, либо Скандинавия, в той же «Тени кость» там есть Скандинавия, то это тоже опять какой-то... Свежо выглядит, по крайней мере, это не те же самые драконы с рыцарями и копьями, и мечами.
Легче поверить, потому что это приближено, как бы, к тому, что было на самом деле.
Ну вот да, да.
Еще мне кажется, одна из причин, по которой «Тени кости» всем так полюбилась, это diverse cast. То есть, наконец-таки появился сериал, который действительно соответствует потребностям современного времени и современной молодежи, если так можно сказать, но людей, которые мыслят прогрессивно и смотрят на мир адекватно. Если в «Тени и кости» diversity был во многом уже прописан в самих книгах, то есть, скажем, с точки зрения воронов, там Инеш действительно намекается на то, что у нее должна быть внешность человека из Индии, Джеспер, он действительно наполовину темнокожий, это все есть в книге, то Бриджертон — это как бы diversity такой немножко, грубо говоря, насильный, в том плане, что его не было в книгах, как мы это уже говорили, но его сделали для того, чтобы...
Для культурной повестки.
Для культурной повестки, но...
Ну, чтобы осовременить,
да.
Слушайте.
Нет, я считаю, что, наконец-таки, ну, вместо того, чтобы ждать, когда мир изменится, можно придумать, каким мир изначально должен был быть.
Не, я согласна.
Разнообразным, да. И инклюзивным. И это, конечно, дико классно, и у меня по поводу этого даже есть какие-то астрологические мысли, потому что 2021 год и часть 2022 года, они будут ознаменованы квадратурами Урана и Сатурна. Я о них говорила немножко в нашем последнем выпуске первого сезона. Уран и Сатурн — это когда они встречаются в плохом аспекте, в данном случае квадратура, то есть очень плохой аспект, как мы все помним из первого сезона. Это энергии консерватизма и энергии революционности встречаются, то есть новые и старые встречаются, они клэшатся, они борются, и вот этот вот столкновение старого и нового, революционного и консервативного, мне кажется, в Бриджертоне очень хорошо отразилось, потому что это такое суперконсервативное английское общество, то есть в стиле вот Сатурна, все такое традиции, прошлое и diverse cast, то есть суперуранское, революционное, новое, инклюзивное. И Уран и Сатурн, они будут с нами весь год, все полтора года, и они встречаются для того, чтобы какие-то серьезные изменения в будущее привнести. И я лично считаю, что это дико позитивные изменения.
К слову про diversity, давайте пообсудим, что происходило во время World Season. Ян, на тебя, мне кажется, там есть много чего сказать. Ты активно за этим следила.
Вообще, этот World Season был, наверное, один из самых многострадальных на моей памяти. Мне кажется, последний такой многострадальный World Season был, когда была забастовка сценаристов. Кстати, в 2007, по-моему, году, да? Да, частично. Который мы, кстати, тоже обсуждали в первом сезоне.
Проклятый год.
Абсолютно. Значит, вы знаете, что очень сильно сместились даты, да, и обычно мы смотрим «Золотой глобус» в первые, условно, выходные января, и вообще «World Season» сам заканчивается этим «Оскаром» где-то в конце февраля, начале марта, но в этот раз, конечно, все затянулось, по ощущениям, наверное, это «World Season» был лет этак 15, потому что «Глобус», получается, пришелся. «Глобус» у нас был последний день февраля, а «Оскар» был 25 апреля, вот только вот недавно, да, то есть получилось как-то так. Да, ну и «Глобус», конечно, отличился очень сильно, потому что еще до самой церемонии LA Times обнародовали, знаете, как классика голливудского жанра, когда все вроде бы все знали, но потом, когда это вдруг всплыло, все такие: какой ужас! Ну, понятно, что, значит, что вообще...
Не было такого никогда, и вот опять.
Да, да, никогда такого не было, и вот опять, как любят говорить вообще. Значит, в чем вообще суть этого скандала с «Золотым глобусом»? В чем вообще его проблематичность? Значит, в принципе, то, что сама эта организация, да, Голливудская ассоциация иностранной прессы, что это мутная организация, это обсуждалось на самом деле просто годами. Потому что никто не понимает до конца, что это за люди, да? Почему им столько чести? Почему там все говорят...
Почему там Александр Невский?
Да, что там делает Александр Невский? Про него, кстати, напомните, я отдельно потом скажу. Мне есть что сказать. И, значит, что выяснилось? Выяснилось, что среди там этих 86 членов этой организации нет вообще ни одного темнокожего. Ну, то есть, понимаете, да? Это странно, и более того, это настолько, ну, несовременно, что, конечно же, все сразу же такие, мол... Что происходит? Что это за странная организация? Потом была вот эта очень плохенькая премия, которая прям, ну, просто чудовищная была. Не знаю, с чем это можно сравнить, с какими-то, наверное, очень плохенькими российскими какими-то премиями. Не вывезли даже там Тина Фэй и Эми Пойлер, хотя, наверное, вся надежда была на них. А, и главное, самое главное, что во время «Глобуса» там вышли какие-то вот эти вот вышестоящие эти люди, и они сказали, что вот мы там все change из камень. Ну, это как бы классика жанра, да, и так, мне кажется, все рассказывают организации, что вот сейчас-то мы все возьмем.
Мы исправимся, ну, в общем, и да, да.
Да, ну, в общем, месяц шел другой, ВОЗ было ныне там, и... Потому что еще добавлю, что вообще... То есть они даже пообещали, вы не поверите, что они выкатят на сайт, наконец-то, то есть все вот эти карточки, имена, вообще регалии, видимо, участников вот самой этой ассоциации. То, чего предыдущие там сколько-то десятков лет они никак не могли сделать, да. Ну, в общем, очень интересно мне посмотреть, что там за люди в итоге окажутся, потому что, ну, там же опять какой-то очередной скандал случился с одним из членов. Там какая-то дама, которая вообще какая-то бывшая мисс то ли мира, то ли не мира, которая почему-то вдруг оказалась журналисткой. В общем, эта вот дама, она, задавая Дэниелу Калуе вопрос на уже пресс-конференции после уже его победы на Оскаре, как-то, в общем, умудрилась спросить его про то, каково ему было работать с Реджиной Кинг.
Окей.
И он такой, мол, ну, как-то вообще-то я в другом фильме сыграл. Там, видимо, тоже будет темнокожие герои. В общем, прикольно. На самом деле, как бы, если вы задаетесь вопросом, кому вообще нужен «Золотой глобус», то как бы ответ очень простой. Нужен вот этим вот людям, которые его организуют. Потому что для них это подарки, бесплатные поездки на съемки, какие-то там другие бенефиты, знакомство со звездами, то есть они прям жили шикарно на вот этом вот всем. Ну, там это классика жанра, да, что их там свозили всех на съемочную площадку, по-моему, имели в Париже, поэтому они там все были как-то предвзяты, потому что очень многие же удивилось, да, что на «Глобус» был номинирован этот сериал, который вряд ли можно назвать очень хорошим, классным. И после «Глобуса», казалось бы, уже, ну, наверное, они там выдохнули, типа, отвели «Глобуса», слава богу, можно затихнуть и опять, не знаю, получить подарки, тусоваться, поездки, все такое, но не тут-то было. То есть рука правосудия, она, конечно, длинна, и она их настигла. Какую-то вендетту им объявили в Голливуде, видимо, как всегда, да, что очень удобно пинать уже лежачего. Сказали им, что так и так, видимо, никаких у вас изменений, вы все тут обещаете. Знаете, просто какая-то эта ассоциация, она просто как какой-то депутат, который всем что-то обещает, ничего не происходит, народ, естественно, возмущается. В общем, все там наехали, сказали, какого, мол, вообще черта, где ваши перемены обещанные, где вообще diverse. Значит, эти выкатили какой-то в ответ такой план, что вот у нас там, ну, знаете, план такой, план пятилетки, вот там через 10 лет у нас там будет 3,5 темнокожих участника, а вот через 40 лет их будет уже 5. Сейчас сказали, типа, вы с такими скоростями, знаете, вас только за смертью посылать такими скоростями, вот, и поэтому в итоге все это как-то так вылилось в какую-то прям жуткую разборку, как жуткую разборку. В общем, там звезды уже сбунтовались. Мне особенно понравилось, как сбунтовался Марк Раффало, который был, по-моему, довольно счастлив принять глобус во время, собственно, Золотого глобуса в конце февраля, но тут оказалось, что он, что ему как-то никакого удовольствия это все не доставило, и вообще как-то нечем было гордиться здесь. Потом там Скарлетт Йоханссон на них наехала, но лучше всех, конечно, выступил Том Круз, совершенно по-томкрузовски просто вернув им все их три глобуса. Вот, как говорится. Потом от них отказалась вещательная вот эта корпорация, которая обычно NBC, да, кто там обычно показывает, отказались от них, сказали, что мы, в общем, в следующем году вас транслировать не будем, сорян. То есть, ну, если вы там все исправите, то можете к нам там в 2023 году возвращаться, мы тогда вас будем транслировать, в следующем году не будем. И, в общем, уже место глобуса, как говорится, святое место пусто не бывает, там уже, по-моему, заняла, что заняла? Critics' Choice, по-моему, Award в следующем году. И, в общем, глобус такие отщепенцы абсолютные. Да, вот и как раз из-за этой всей темы с дайверсом, вот они прям поплатились, конечно. По поводу, значит, Александра Невского. Вот это, мне кажется, лучше, что я должна сказать. Вот эта длинная история вся, она как-то никому не нужна, но по поводу Невского. Значит, я, значит, как-то зашла, решила посмотреть вообще, каким вообще боком Александр Невский там затесался в ассоциации, извините, журналистов.
Простите, а можно вопрос? Я просто я не знаю ничего про Александра Невского, и мне неудивительно, что он в ассоциации журналистов, потому что я просто не знаю.
А давай я тебе скажу, кто это. Это такой российский бодибилдер, который решил, что он актер.
Окей.
А потом решил, что он продюсер.
Понятно.
Наш ответ Шварценеггеру это.
Да. Я еще читала, причем, что якобы вот сами бодибилдеры его не принимают, они его считают каким-то, в общем... Короче, они как-то его презирают. Так вот, возвращаясь к теме с ним, значит, что я зашла? Я, значит, зашла на сайт Золотого глобуса и почему-то вбила там его имя, не спрашивайте, почему. И мне открылся чудесный мир написанных им рецензий. Причем рецензии эти были написаны на фильмы, которые вышли так, ну не знаю, типа вот, знаете, «Славные парни» Мартина Скорсезе, которому там уже лет 40, мне кажется, фильму. И каждая рецензия, я прочитала их три, в каждой рецензии были слова, типа, когда мы, ну я сейчас немножко уже придумаю, потому что я не помню, честно говоря, что там еще было. Допустим, когда мы с Мартином Скорсезе обсуждали этот фильм, там, каждый раз, когда мы там с каким-то там актером, и вот это вот ощущение, то есть, я, знаете, я сейчас так посмотрела, то есть, я потом подумала, это же просто какой-то лайф-гол, мне кажется, для киножурналиста. То есть, понимаете, достичь такого уровня вообще вот в жизни, когда ты можешь практически в каждую свою рецензию говорить, ну, каждый раз, когда мы с Леонардо Ди Каприо встречаемся за чашечкой кофе, он рассказывает мне о том, как работал над этим фильмом. То есть, и там реально вот... Вот эти слова буквально в каждой его... Ну, каждый, конечно, громко сказано, там их, не знаю, 3,5 штуки. Но, в общем, меня это прям поразило, да. В общем, он рецензент фильмов, которые вышли 40 лет назад, и которые все уже похвалили. И самое главное, что рецензии, конечно, его никакой не имеет смысловой нагрузки. То есть вы не думаете, что он там сильно разбирается, там куда-то глубоко копает. Он скорее так из серии «Фильм снял вот этот, сыграли там вот эти, фильм про вот то, а вот...» Когда мы разговаривали с...
Статья из Википедии.
Режиссер. Да, ну, в общем, да. Вот это, кстати, это реально опубликовано на сайте Золотого глобуса. Представляете? Ну, то есть, вот, уровень вообще.
Срамота.
Невероятно.
Ну, кстати, насчет Золотого глобуса, вот я говорила, что весь год будет под квадратурой Урана и Сатурна, но пики этого аспекта будут... Был один в феврале, будет сейчас в июне, и еще один будет в декабре. И как раз в конце февраля вышла разгромная статья про Золотой глобус.
То есть ждем ли мы сейчас какую-то еще в июне разгромную статью или что?
Ну, не разгром, но будет что-то такое... Будут заголовки, скажем так, какие-то интересные.
Переходим к следующей части это нашего марлезанского балета. Что произошло интересного с нашими любимыми селебрити? Давайте обсудим, может быть, интервью. То самое интервью. Мне кажется, даже уже можно не объяснять, о ком интервью мы говорим. Все и так знают, если мы говорим интервью, то это то самое интервью.
После которого умер принц Филипп.
Яна.
Рип, между прочим, грустно, ужасно. Особенно сидя тут в Лондоне, это меня задело до глубины души. Что думаете по этому поводу? На чьей вы стороне?
Я на стороне Меган, поэтому что тут можно сказать? Сочувствую ей, короче, очень сильно.
Понятное дело, что все сочувствуют. Мне кажется, тут надо обсуждать сам подход как это все произошло. Потому что вот этот самый странный момент, как они решили все это преподнести миру, все эти их печали и радости, которые они обсуждали. Почему Опра? Почему это все было настолько америкоцентрализировано? То есть это был очень такой американский формат. Вот эти все интервью с Опрой, разговаривать там по душам. Если вы смотрели само интервью, все эти вот нарезочки в духе Оксаны Пушкиной, вот выдавливание слезы постоянное. То есть это явно было очень направлено на их карьеру, которую они собираются строить в Америке. Поэтому понятное дело, что вся Англия, все возмутились, что это происходит, зачем это. Это очень вне бренда английского, так скажем.
Так они от него отпочковались, этого английского бренда.
Но при этом они все равно же делают свой бренд на том, что они Royals.
Угу, есть такое.
Но они такие Royals-отщепенцы.
Революционные Royals.
Ну, мы изгнанники.
То есть, мне кажется, никто не говорит, что вот, нет, она плохая, что... Понятно, что все ей сочувствуют.
Нет, Даш, люди именно так и говорят. Знаешь, ты твиттер-то почитай, что там люди писали. Они все говорят, что она ужасная, что она там его, этого, Гарри, я не знаю, наверное, как, знаете, в России бы сказали, что, наверное, она его приворожила, все там, и вот что-нибудь такое.
Мне, кстати, вообще показалось, что в России к Меган Маркл какой-то вообще особенный какой-то хейт. То есть я никогда не думала, что русский народ так сильно привязан к британской монархии. Просто что-то удивительное.
Слушай, ты должна была это понять еще по Бриджертонам, Юля, вообще, на секундочку. Британская история, британская монархия — это то, что прям просто в крови русского человека. Жить не может без этого. О чем ты говоришь?
Потому что, вот, понятное дело, что да, из-за расизма. А сначала люди возмущаются, что да, это чистый расизм. Тоже тема,
ну,
которая...
Даш, понимаешь, чистый расизм. Ну, вот по поводу того, что ты говоришь там, вот, никто не говорит, что она плохая. Слушай, камон, когда умер принц Филипп, там был такой нарратив, что из серии, вот, мол, это интервью-то как раз-то его и доконало, понимаете? Что Меган, вот, его, значит, она там доконала, потому что на тот свет его отправила. Вообще, в принципе, вот это отношение к Меган к какому-то социал-клаймеру, который, там, не знаю, делает там нереальную карьеру. Знаете, вот эти вот любимые такие, мол... Ох, была какая-то там актрисурка 35-го подряда, играла в каком-то там сериале, вот, значит, там, наконец-то дорвалась до славы и денег. Ну, это же прям такой конкретный нарратив. Понимаете, у меня еще есть такое ощущение, что вообще мы же очень сильно привязаны к каким-то... Знаете, как всегда, как в Голливуде, всегда ищут какую-то свою Мерлин Монро, да, и там ей противовес, я не знаю, Одри Хепберн. Также, наверное, вот в этой истории с Ройлами всегда очень хочется вот какой-то новой Дианы, да. Мне кажется, может быть, мы даже это уже обсуждали, когда мы в прошлый раз говорили про Ройлов, что сначала, значит, придумали, что новая Диана — это Кейт, да, когда Кейт вот появилась там с Уильямсом, значит, фото, значит, там Диана, там вот эти все, она носила одежду такую же, там, помните, вот эти всякие смешные всегда материалы на Daily Mail, там, из серии, что Кейт делает омаж принцессе Диане, там просто Кейт в каком-нибудь синем носке, и Диана там в синей шубе, вот, смотрите, значит, там все это, как бы, во всем этом есть смысл. Ну, я, конечно, так немножко утрирую, поэтому что немножко больше, как бы, смысла. Дальше появилась Меган, и дальше казалось, что Меган-то больше как будто бы вот похожа на Диану тем, что она такая немножко оказалась в этой Royal Family такой страдалицей. Ну, понятно, да, тут по факту, что вот как-то... Сейчас-то мы уже все посмотрели «Корону», и мы тоже понимаем, что там Диану не особо-то... То есть сначала вроде как все были чем богаты, тем и рады. Мол, заходите в мой дом, мои двери открыты, знаете. А потом, когда оказалось, что внимание Меган очень много там, на себя перетягивает, и, в принципе, люди, там, может быть, даже немножко больше стали интересоваться, ну, хотя, не знаю, больше нет, чем Кейт, то сразу она как бы впала в немилость. То есть вот чувствуете, да, что вот прям такая вот какая-то параллельная история. И вот
ну,
это,
да.
конечно...
Но это тоже, опять-таки, теория заговора.
Нет, это не то, что теория заговора, Даша, это скорее то, что вот как людям очень удобно иногда бывает провести вот эти параллели, и дальше уже под них что-то вот, как
ну,
сказать, подтягивать, да,
да?
Как, yeah. какие-то подстраивать, да, то есть я думаю, что очень многие, там, не то, что фанаты, ну, или просто те, кто интересуется Меган, она вот для них такая вот новая Диана, вот они поэтому ждут каких-то новых поворотов, и, конечно, вот если подводить к чему мы подводим, да, когда там, во время интервью мы вдруг узнаем, что она там чуть не покончила с собой, то есть у нее были суицидальные мысли, и там Гарри говорит, что он боялся повторения истории, да, и, имея в виду как раз-таки то, что Диана... Ну, в общем, ушла из жизни явно раньше, чем предполагалось, да, и все это закончится очень трагично, то есть, ну, вот прям вот такой, такой прям нарратив, конечно, он богат вот для обсуждений, потому что вот она вся эта история,
вообще,
конечно.
Честно говоря, это все мне очень напомнило фильм «Родня» Михалкова, ну, в декорациях Букингерского дворца, вот, ну, вот натурально. Вроде все хотят как лучше, а в итоге получается драма, потому что, мне кажется, вот, вот абсолютно так и происходит. Абсолютно родня, но вот в декорациях королевской семьи.
Так просто и в жизни-то обычно, мне кажется, происходит, наверное, но...
Ну, в принципе, да.
Просто я бы сказала так, что, мне кажется, королевская семья — это очень много вот этих вот главных персонажей, знаете, вот таких вот. Там есть Елизавета, есть Уильямс, Кейт, вот теперь еще Гарри с Меган. То есть, ну, вот реально вот этих вот, там, тоже Чарльз, он там все еще как бы присутствует где-то, ну, пусть он там уже, не знаю, сколько он там главный, центровой персонаж, тем не менее, там, для кого-то он центровой. И то есть, их там так много, и вот, и, я не знаю, можем ли мы, конечно, верить короне, тому, как корона... Все это преподносит, но вот если
нет.
Что-то я и поняла...
Ответ короткий.
Не, ну сам Гарри говорил о том, что в короне очень хорошо показано, как работает вообще весь этот аппарат Букингемского дворца.
Система,
да.
Ну да. То есть у меня вот самая большая проблема с моей стороны, что люди, которые вот всю эту повестку создают, которые обсуждают это так активно, в основном все их... представление о королевской семье и все их знания реально основаны только на короне. Как-то же Опра. То есть Опра исключительно, все ее отсылки были к короне. Вот, вот, вот эта подготовка к интервью на человека называется. Посмотрела сезон короны.
Сериал просто на Netflix. Иду интервьюировать.
И то есть и люди вот с таким вот... вот таким знаниями богатыми приходят и делятся своими мнениями по поводу того, как должна функционировать королевская семья. Меня вот это немножко коробит.
Я считаю, корона на самом деле довольно сбалансированный взгляд дает на королевскую семью. Там нету ни демонизации, ни канонизации, никого и ничего. То есть понятно, что там есть симпатия к институту монархии, но там нету безумного сглаживания углов. Там, если что-то не так, это показано как что-то неправильное.
Ну да, но все равно это не документальный сериал. То есть это...
Ну слушай, а что у нас, что у нас документальный сериал?
Не исторический документ, я имею в виду, что корона — это не исторический документ, что нельзя строить свое мнение только на основе того, что ты посмотрел в короне. И потом приходите и говорят, вот... А Меган-то, ха-ха-ха.
Знаешь, даже люди в интернете строят свое мнение, причем такое очень ярое, на гораздо меньшем. Вот вы говорили, что там про Филиппа все говорили, что вот его интервью довело, его Меган довела. Но я прекрасно помню, что когда он умер, и Лана Дель Рей запостила фотографии Елизаветы и Филиппа совместные, шквал обвинений в ее сторону. Как ты его постишь? Боже, Лана, я устала тебя защищать. Ну что такое? Он был расистом, он был сволочью,
да, это было ужасно.
Он женился на своей сестре. Фу, боже мой, как можно его любить? То есть в таком стиле, то есть он имел массу хейта уже после, как при жизни явно, и после смерти тоже не меньше абсолютно, чем Меган. То есть люди, мне кажется, просто лишь бы похейтить.
Абсолютно,
это,
да.
Это правда, да, это правда. Мне тоже кажется, потому что просто, не знаю, может быть, потому что я как-то симпатизирую в целом Меган, Мне, знаешь, не скажу, что мне было странно, что люди так отреагировали на интервью. Конечно, это было интервью, которое там как бы все вот специально нагнеталось, знаешь, такие, что это там интервью просто, не знаю, века вообще. Все готовятся, все ждут, там Опра выпрыгнула из какого-то своего... Вообще странно, да? Опра вроде бы как-то закрыла свое шоу, но потом смотрю, продолжает его снимать. Очень удобно. Просто такой, знаете, напоминает мне, как в России всегда уходят со сцены вот исполнители просто десятилетиями, я бы сказала. Они говорят, прощаются со сцены.
Да, да, финальный тур, да, да.
Финальный тур, который длится 70 лет примерно, да, просто по всем странам, включая Равку. По полной программе. Ну, в общем... Да, понимаешь, что они там подогревали максимальный интерес к этому интервью, и, конечно, это все как бы... Ну, понимаете, мы говорим, что оно такое драматичное. Ну, понятно, что, наверное, Гарри и Меган хотелось расположить людей к себе. Ну, это самый простой способ — это вызвать в людях эмоции. Ну, как бы это я сейчас просто какие-то суперкапитанско-очевидные говорю вещи, да. Им нужна была какая-то эмоция, чтобы эту связь, какой-то коннект, знаете, создать. Понятно, что если они сидели и рассказывали, что «Ой, когда мы жили в Англии, мы ходили собирать грибочки, потом их мариновали». Я думаю, что никто бы это не смотрел просто, понимаете? А что они должны были рассказать? Конечно, они должны были выдать какую-то драму. Я думаю, что это была... В этом была вся суть. То есть, что они могли рассказывать? То есть, как бы тут может быть вопрос про то, что как они вообще на это интервью решились? Ах, вот они там негодники, используют это там себе во благо, чтобы делать там свою эту карьеру в Голливуде. Ну, пардон, как бы, а что им еще остается делать? Ну, какой у них вариант? Не знаю, охранником устроиться в пятерочку, Гарри, или что? С чего мы ждем от него? Меган там, не знаю, в пакеты продукты упаковывать, у вас баки вкуса. Я не знаю. То есть, естественно, мы же, да, знаем, что их там лишили там каких-то, в общем, денег, охраны, всего на свете. Они такие уже прям совсем уже униженные, оскорбленные, там, условно говоря. Им нужны там деньги там на охрану, там, на то. Ну, как еще миллионы долларов-то заработать? Ну, только вот в интертеймент-индустрии, тем более, что не так она от них далеко. Меган там уже, как говорится, была. Гарри вообще, вижу, тоже предрасположен к этому. Вот у Cardi B есть просто гениальная строчка. Сейчас я попробую воспроизвести. I could run a whole block at this rate they're using my name for clickbait. То есть вот это абсолютно для меня как бы кейс Меган. То есть когда человек имеет очень большое влияние, прям, не знаю, у него power, вот это power, и, ну, как-то хочется, наверное, этот power немножко монетизировать, учитывая, что там, не знаю, надо кормить детей, надо охранять детей, можем ли мы так сильно ее в этом винить, и я понимаю, что, наверное, это кто-то сейчас скажет, да, конечно, там, делает карьеру, как может, тоже, ну, а какой у нее вариант еще есть, ну, правда, вот какой у них вариант, запереться где-то на острове, сидеть, чтобы никто к ним
не видел, много вариантов есть, мне кажется,
например, давай обсудим.
Я читала где-то статью, что кто-то говорил, что они хотят быть голливудской роялти.
Да.
Что вроде быть как Обамы, как Бейонсе и Джей-Зи. Вот такого уровня селебрити они хотят быть. Такие тейстмейкеры, которые сидят вот на вершине и особо немного не говорят. И при этом хорошо заметили. Мы не видим особо Мишель Обаму, которая дает интервью Опре. Мы особо не видим Бейонсе, которая
дает интервью. Можно я скажу про Мишель Обаму? Есть... Мишель Обама была просто ходок по всем премиям, которые я смотрела. Я Мишель Обаму видела чаще, чем своих друзей просто во время сезона. Серьезно тебе говорю. Я все время видела Мишель Обаму. Я еще думаю, надо же, как интересно. То есть она прям, ей было не в лом, реально каждый раз там записывать. Ну, почти там все как бы записано.
Но одно дело церемония, другое. Другое дело, вот такие скандальные интервью. Мне кажется, люди возмущаются именно самим форматом, как они это сделали. То есть, если вы хотите быть роялти, то роялти это такие отстраненные люди, которые не выносят, грубо говоря, все это грязное белье на публику, которые делают это в немножко другом формате. Даже если это выносят, то делают это немножко так отстраненно. Ну, в общем, формат, мне кажется, тут слушай, они немножко оплошали в этом.
Ну, слушай, формат, не формат. Ну, вот мы сейчас сказала, там не выносят что-то там на публику. Тем не менее, Мишель Обама таки написала книгу, вот свое житие, понимаешь,
что тоже рассказала. Слушай, одно дело написать книгу, такой интеллектуальный подход, а другое дело соу-проект. Ну, то есть это немножко разные вещи.
Ну, а ведь там тоже, да, довольно много личных каких-то вещей рассказала Мишель Обама в этой книге. Каких-то таких вот, которые, наверное, бы понравились там и Daily Mail, и не Daily Mail. Потом Бейонсе. Камон, Даш, я когда Джей-Зи загуляла, Бейонсе записала целый альбом.
Это называется пиар-стратегия. Одно дело трэшевая пиар-стратегия, а другое дело благородная пиар-стратегия.
Типа это tasteful, да? Записать целый альбом про то, как он гульнул.
Это творчество называется. Надо пускать это в другой Даш, путь. Творчество, а не в
желтуху. Ну смотри, как бы... Так...
Вот в чём разница.
Ну смотри, а потому что, видишь, потому что Бейонсе, она поет, а эти же не собираются петь, они собираются быть подкастерами. Ну вот они и наговорили всякого.
Ну, в том-то и дело, замечаете разницу? То есть они хотят быть уровня Мишель Обамы, которая пишет книги, уровня Бейонсе, которая делает альбомы, и которая Queen Bee, уровня, там, не знаю, Клуни и Амаль, которые, там, не знаю, борются за права и все такое. Но при этом они ведут себя как обычная пара ютуберов, которые делают кликбейт.
Типа как Прохор Шаляпин и Лариса Копёнкина, скажешь?
Абсолютно. Ну вот. То есть претензий нет к самому тому, что они говорят. Пожалуйста. А вот, ну вот зачем делать это так трэшево? То есть, мне кажется, людей немножко возмущает такое отсутствие класса, при том, что они позиционируют себя как роялы, при этом ведут себя как не совсем как роялы.
Ну, я думаю, что в конечном итоге тут все сводится к тому, что люди так или иначе придумали бы скандал вокруг ухода Гарри и Меган из королевской семьи. Все равно они ушли со скандалом, они уехали в Америку тоже со скандалом. То есть, даже если бы там скандала реального не было, люди бы все равно придумали этот скандал. И куда бы они потом не пытались податься, все равно люди относились бы к ним как вот этим скандально ушедшим роялам. И что им еще остается, кроме как... Как бы все и так к ним так относятся. У них нет особо выбора сделать что-то другое, пойти куда-то в сторону, потому что это то, как все их видят, то, как все их воспринимают, что бы они ни делали.
Можно я еще скажу? Мне вот еще нарратив, который меня просто потрясает. Вот этот вот... То, что я сказала уже, пошутила, что как будто Меган Гарри приворожила. Вот этот нарратив, что якобы Гарри — это какой-то такой просто рыжий телок, которого можно взять
под усы. Можно взять и увезти, да.
И увезти, да. И то есть такой, похитила нашего мальчика, там, не знаю, хомутал нашего парня. Вот, то есть какой-то вот такой вайбец. То есть я вот эта сама эта культура как-то перекладывает эту ответственность на женщин. Все время искать именно среди женщин каких-то виноватых людей. Тейлор Свифт есть на эту тему песня.
Тейлор Свифт на тему всего есть песни.
Тоже верно. The Last Great American Dynasty она называется. Это вообще песня типа про Ребекку Харкнесс, которая в свое время вышла замуж за наследника большой нефтяной империи американской. Ну и, в общем, там была какая-то своя тоже атмосфера. Этот наследник, он... Видимо, любил гульнуть, и что только не, и в итоге у него случился сердечный приступ, он умер, а она, значит, осталась такая богатая, типа, веселая вдова, которая там тусовалась с Сальвадором Дали, там, не знаю, запускала свою какую-то балетную труппу, в общем, у нее там, в общем, как могла, там, жила на полную катушку. Естественно, ее там все осуждали всячески, вот что. И вот, и мне кажется, в этой песне как бы такой посыл, что, мол, вот эти бедные такие вот мужчины, эти вот, типа, ужасные вот эти вот женщины, которые разрушают эти великие вот династии, семьи, вот. Ну, это же абсолютно вот вайб, как бы, вот в этой ситуации такой, что вот прям вот пришла Меган и вот прям разворошила это благополучное королевское гнездо. И все сразу же забыли про Камиллу, уже Камилле все простили, то есть потому что уже можно перенести вот этот вот весь хейт как бы уже на другого человека, то есть там уже все как бы смирились. Тут уже можно теперь уже ненавидеть Меган и считать, что она прям разрушила королевскую семью. Камон, она увела Гарри, он там 145-й человек в очереди на престол, строго говоря. Понимаете, что там ему светило особо в этой Англии?
Ну, он был селебрити, потому что он был сыном Дианы.
Ну, типа
того, да. Потому что холостой принц. Камон.
Что он принц, конечно, нет. Потому что он принц, это прекрасно совершенно, но... Ну, вот это вот, говорю, этот странный подход, я говорю, что как будто он такой вот... То есть, помните, даже до интервью ведь даже была как... Ну, был такой как канон, что это вот Меган там вынудила его, грубо говоря, собрать манатки, спаковать чемодан и срочно, значит, отчалить из Туманного Альбиона в этом направлении Большого Яблока или куда там они высадились, Лос-Анджелес. А потом после интервью стало ведь понятно, что это была какая-то его инициатива. То есть, ну, сейчас можно сказать, что «Ой, да, конечно!» Мужчина, голова, женщина, шея, там она там его как-то смотивировала. Ну, это же правда, так же говорят люди. Но мне кажется, что, не знаю.
Расизм, сексизм и все лучшее, что есть у нас в обществе.
Все лучшее сразу, да, конечно, да. Короче, я Тим Меган, и я даже, знаешь, даже не считаю нужным как-то ее оправдывать. Вот как она захотела поступить, так и поступила. Я считаю, что имела она на это полное право. Вот так вот я тебе скажу, Даша. Ты там тусуешься со своими Уильямом и Кейт.
Я как человек, которого волнует эстетика и то, как делаются вещи, меня вот этот вопрос напрягает больше всего.
Эстетика и как делаются вещи? Да ты что?
Да, они были сделаны совершенно не в лучшем плане, не в лучшем свете.
Так что ты хочешь тебе сказать, могу... скажи что-нибудь на эстетском, знаешь, этот мем, я эстет, скажи что-нибудь на эстетском.
Даша, я тебе так скажу, если бы Сатурн и Уран были в трине, все было бы сделано эстетически хорошо, но поскольку они квадратурятся, поэтому все так агли.
Вот, наконец, у нас есть объяснение всему этому.
Короче, квадратура, как всегда. Странно, что наш подкаст не называется «Квадратура», потому что это бы просто бы все бы объясняло, потому что все, что не происходит, всегда какая-то квадратура.
Еще из крупнейших событий в истории человечества — это развод Ким и Кани.
Который, кстати, Даша, вот я хочу сказать, сделать тебе шаут-аут и сказать, что ты вот в нашем выпуске в первом сезоне про Кардашьянов, ты как раз-таки предположила, что свое шоу они закрыли для того, чтобы Ким могла спокойно развестись с Кани. И, по сути, ведь так оно и выходит.
Угу. Я это сделала? Мне кажется, Юля это сказала.
Нет, это ты сказала.
Нет, это ты сделала. Совершенно точно ты сказала.
Какая я молодец.
Да.
Я вот забыла. Оно к этому и шло, конечно, совсем без сюрпризов, конечно. И ничего удивительного в том, что потом произошло, как Ким себя там ведет сейчас.
А как Ким себя ведет? Ну-ка скажи. Опять женщина во всем виновата.
Нет!
Я шучу.
Я видела подборку, как ее стиль изменился после развода, что она вроде как ее такой стиль ее пошел
вниз. Скажи уж как есть.
И теперь она стала выглядеть, как люди говорят, обратно как хабалка стала одеваться, в общем.
Ну, в общем, короче, Канье был ее якобы стилистом, да, она да. лишила стиля вместе с ним.
Да, люди такое пишут.
Ну, в общем, при разводе ему достался ее вайб.
Ее гардероб, да.
Каким-то образом.
Да, да.
Я не знаю, ну что значит хабалка? Может быть, наоборот, какое-то раскрепощение. Ведь на самом же деле, вообще изначально, тут интересно, мне кажется, динамика этих взаимоотношений, потому что когда Ким и Канье сошлись, было совершенно очевидно, что он как бы доминировал, да, он ее там, она была такая вот послушная ученица, которую, значит, Канье там собирался там вести вот в мир моды больших звезд.
Одевал ее, да.
Да-да-да, то есть она такая вот там, значит, что он там ее везде там с собой таскал, там люди якобы вот благодаря ему там ее впускали на свои показы, что такое, ну, собственно, что я рассказываю, все это помнят. А потом постепенно, как будто бы она вот стала доминировать, и в итоге, как мне кажется, может быть, именно то, что она вот выпуталась из этих вот... Я же не знаю, как это правильно сказать, но помните, была такая штука, когда он требовал, чтобы тренер, когда так занимался с Ким, чтобы у него там какой-то жир даже с пальцев ног, что исходил. Okay. В общем, короче, какие-то просто безумные вещи, он там все держал под контролем.
Это домашний тиран.
Да, ну как-то, не знаю, как немножко безумием отдавал. То есть, что, он...
что очень забавно, учитывая то, как выглядит Ким, и то, как выглядит Канье. Канье не особо, не Аполлон, прям скажем.
Даша, ты что его обижаешь-то?
Ну, не, ну то есть он классный, все такое, но он как бы, не сказать, чтобы он прям такой спортсмен.
Ну, в общем, это я к чему, я так путанно немножко рассказала, но это я скорее к тому, что он прям ее имидж контролировал, ну вот от и до, судя по всему, да, то есть он там прям, то есть все там спорт и это, и то, и то. И, как мне кажется, то, что у них потом немножко эти роли поменялись, то есть она стала более доминантной, может быть, это в итоге как бы и привело, ну, не то, что привело, да, это странно, значит, наверное, катализировало, да, немножко этот развод, потому что она, наверное, поняла, что почему она должна все это терпеть, она уже давно зарабатывает больше, в общем, у нее такая эмансипация там внутри этого брака произошла.
Дисбаланс силы у них произошел, да.
Слушайте, ну, нужно дать должное Ким, вообще же, в принципе, мы же, мне кажется, тоже это проговаривали в прошлом нашем выпуске про Кардашей, что они вообще за мужчин, ну, не особо держатся, то есть у них как бы совершенно нормальная история, не знаю, родить там 4-3 детей, там, делать ручкой, как бы все ок. И Ким как будто бы вот прям до последнего, наверное, держалась. Там многие отмечают, что она, видимо, прям очень хотела все сохранить, его, что для нее это, как мы помним, уже третий брак, но...
Ну как, видимо... третий, так, ну, чисто технически, да.
В смысле технически? Третий, официальный третий брак.
Ну там же один из них был просто длился, там, не знаю, фильмы Скорсезе дольше идут.
Ну, там ее этот второй брак длился 70, по-моему, 2 дня, типа того, вот, но, не
ну,
знаю,
вот, да.
Тем не менее, это был брак, Даша, знаешь, вот как бы, если ты выйдешь замуж на 3 дня, ты все равно выйдешь замуж на 3 дня, уж извини. Поэтому, не знаю, тут другой вопрос, вы слышали же, да, эту историю, что якобы у нее роман с ее адвокатом?
Нет.
А вот, такой в духе прям...
Daddy issues.
Да.
В духе прям Шарлотта, да, «Секс в большом городе», как все шутят, потому что если он... Я не знаю, правда, адвокат ли это по бракоразводному процессу, или это просто какой-то адвокат, которых, очевидно, очень много в колбасы все они там уходят с тайми. Вот, но...
Что же он ей не помог подучиться к экзамену? Что она его провалила теперь?
Слушай, кстати, расскажи про это. Я потому что не стала читать, я видела, что там какие-то такие зазывающие заголовки. Что, мол, случилось там, с желанием Ким стать адвокатом? Она провалила экзамен?
Ну да, там надо было сдать ей бар экзам, который первый начальный, она якобы его провалила. Тут особой истории нет.
Ну, это, конечно, очень грустно. А так могла сама себя бы в суде против Канье защищать.
Я сомневаюсь. Это многомиллионный разводный процесс. То, что она там 4 дня почитала учебники, ей бы это не помогло.
Знаешь, даже в голливудских фильмах такое обычно помогает и прокатывает. Там всегда такое. Так я буду учить себя сам. И пошел. Ну что, а с другой стороны, мне кажется интересным, что она, например, продолжает постить вот всю эту обувь, которую Канье производит в больших количествах. Она выкладывает его в сторис. То есть... поддерживает, короче, она его, несмотря ни на что. То есть, не знаю, кстати говоря, не очень понятно, у них ugly divorce или у них просто divorce? Есть ли какая-то информация?
Ну, это обычный divorce.
Может быть, они будут как Кортни и Скотт Дисик в итоге. Я надеюсь на это.
Ну да, я надеюсь, что Ким потом еще встретит свое счастье.
Тим Ким.